Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это программа об экономике и не только. В студии Тимур Усмонов. Напротив, бессменный ведущий программы, экономист Кубат Рахимов. Кубат Калыч, здравствуйте, рад вас приветствовать.
Доброго дня.
Сегодня давайте разберем два таких очень хайповых заявления, которые сделали на прошлой неделе в Министерстве энергетики. Первое – это то, что зимой в Кыргызстане нельзя будет отапливаться электричеством. Кейс номер два – бишкекчанам запретят использовать для отопления каракичинский уголь. То есть купить его на территории Бишкека будет нельзя, а можно будет купить высококалорийный, чуть ли не полезный для экологии казахский уголь. Все это вызвало очень большое брожение в социальных сетях. Владельцы полностью электрических домов многоэтажных говорят, а чего нам буржуйки теперь устанавливать в наши квартиры? На что ответа не получили, ну а тем более после тех перетрубации, которые произошли в Кабмине на прошлой неделе, ну, как-то вся эта тема немножко сошла на нет, но вопросы остаются вопросами. И вопрос, который я хотел бы вам адресовать, Кубат Калыч. Если электричество в нашей стране декларируется как товар, какая разница, для каких нужд мы его покупаем? Для отопления, для того, чтобы лампочка горела, для того, чтобы крипта майнилась. Действительно ли вот в данных условиях, которые мы имеем, Минэнерго нашей страны действительно может говорить, что у нас электричество является элементом рынка, равно товаром.
Да, вы поднимаете прям такой глобальный пласт социально-политических и социально-экономических отношений в нашем обществе, хрупком. Мы живем вот в этом хрустальном домике, а головы у нас железные, и мы все время бьемся, всякие стенки, бьемся. И каждый раз, обратите внимание, то чиновники, то политики неудачно бьются по теме тарифов, отопления, обеспечения, прохождения осенне-зимнего этого сезона и так далее. Поэтому давайте постараемся на железные головы надеть что-нибудь помягче. Ну, а хрустальные стены все-таки, наверное, как-то укреплять или менять их на кирпичные, так скажу. Когда вы упомянули ее насчет майнинга, я так вот сразу улыбнулся. Почему? Потому что есть шикарнейший проект, который отработан в славном городе Иркутске. Знаете, там, по сути, самая дешевая электроэнергия на территории Российской Федерации.
Братская ГЭС рядом.
Да, в силу наличия мощных источников энергии, в силу того, что вот современная Россия, она все равно осталась самой большой страной в мире. Раньше Советский Союз была 1/6 часть суши, то сейчас Россия – это 1/7. Поэтому размер имеет значение, расстояние тоже. И, соответственно, вот этот вот дисбаланс мощностей и энергосетей, он налицо. Ну и, соответственно, как за счет того, что там очень интересная шарнирная система рынка, как я ее называю, то есть помимо тарифа, вот то, что в нашем понимании понятного, да, там стоимость электроэнергии, еще есть там конкурентный отбор мощности, который так или иначе регулирует, скажем, мотивацию производителей поставлять в, так скажем, на устойчивом треке должный объем промышленным предприятиям. Потому что здесь не может так, слушай, так быть, чтобы я... Слушай, я тебе сегодня не дам, у нас там профилактика. Он говорит, послушай, дружище, у меня же литейное производство, я же не могу это остановить. Ну, понимаете мою логику, да?
Конечно.
То есть вот промышленное потребление электричества, это уже, к сожалению, увы, подзабытое у нас в Кыргызстане, у нас в основном вот, бытовые потребители или сфера услуг, там тоже отопление, извините.
Отопление.
В конце концов, да. И вы мне напомнили кейс про бурное развитие в Иркутске гибридов, они научились их делать сами, из китайских, конечно же, комплектующих, а именно системы майнинга криптовалют, побочным эффектом которых является система отопления. То есть они майнят и одновременно греют дома, потому что Иркутск все-таки Сибирь, там холодно, и вот эти майнеры, грубо говоря, добывая свои биткоины, альткоины, ну, как-то греют, наверное, себе. Не знаю, на что, правда, хватает этой энергии, но греют.
Что-то хватает,
потому что
да.
в системе координат под названием майнинг одной из ключевых проблем является, знаете что, отвод тепла.
Куда его девают?
Да, то есть потому что так вот устроено, что вот, как нам говорят, там видеокарты используются для этого. То есть они, как правило, очень мощные, и их нужно охлаждать, и вот такой вот побочный эффект. Это я к чему веду? Я не говорю, что у нас завтра мы вдруг в Кыргызстане в одночасье увидим домашних майнеров, которые, так сказать, с счастливой улыбкой говорят, а мы отводим тепло на обогрев жилья, потому что у нас сезон короткий. А что вы будете с этим теплом делать летом?
Как-то жарко.
Да.
В Иркутске 9 вот, месяцев зима.
Ну, вот мы не Иркутск. И это хорошо, что мы не Иркутск. Поэтому, возвращаясь к вопросу, к очень интересной конфигурации, которую нас вверг, другого слова подобрать не могу, нынешний наш вот менеджмент, топ-менеджмент Минэнерго, мне очень интересно понять, чем они, в общем-то, руководствовались. Ну, думаю, что в первую очередь, наверное, это была такая психологическая атака, чтобы взбодрить само правительство. То есть, помните, мы говорили часто, вот отраслевики иногда стучатся во все двери, чтобы их услышали свои же коллеги, но рангом выше. То есть, по сути, отрасль заявляет высшему руководству страны, что, ребята, может быть плохо. Мы нуждаемся в помощи, мы нуждаемся в финансировании, мы нуждаемся в закупе извне и так далее, и так далее. То есть, как говорится, как сейчас молодежь использует термин «хайп», но иногда, а в нашем случае это достигается достаточно эффективно, думаю, что вот эта психологическая атака достигнет таки своей цели. Почему? Потому что сейчас на фоне того, что вот под ним поднялся шум, а почему, а как, а где, и действительно целые жилые комплексы перешли свое время на электричество. Очень много кто использует электроэнергию для обогрева в частном секторе. Конечно, услышав такую новость, у них волосы встали дыбом от нее. И я надеюсь, что психологическая атака удалась, что вот правительство сейчас активно заседает. И, кстати, наша критика возымела действие. Все, что связано с отопительным сезоном конкретного года, начали все-таки собираться уже по окончании сезона. Не тянуть до лета, как у нас раньше это было, а уже, видите, вот закончился сезон, рабочая группа работает уже над следующим. Это наконец-то мы этого добились худо-бедно, что вот ответственность, скажем, с чиновников по тому же углю, к которому мы чуть позже вернемся, она, судя по релизам, начинает уже, как говорится, бить по темечку с июня. То есть раньше где-то с августа, в лучшем случае, а так сентябрь, говорили, не успели заготовиться и так далее. А тут уже видно прям, что раз с июня начинает клевать, значит, механизм изменился. И он изменился в лучшую сторону. Будем, по крайней мере, на это надеяться.
Короче говоря, это такое последнее английское предупреждение от наших энергетиков, что нужно где-то еще электричество брать. Но, с другой стороны, ведь берут. И если раньше мы говорили о том, что из России мы импортируем нефть, газ и нефтепродукты, и огромное количество разной продукции и так далее, то вот теперь еще впервые за историю независимости мы начали импортировать электроэнергию. Скажите, пожалуйста, это хороший выход для нашей энергетики, и обоснован ли он, скажем, экономически в том плане, что мы ведь всегда говорили о том, что, опять же, поднимая вопрос энергонезависимости, независимыми быть хотим, а теперь покупаем электричество у страны, которая находится, ну, от нас, на самом деле, партнерски близко, а географически далеко.
Знаете, опять же, что важнее, курица или яйцо? Что первее, да? Вот, и если мы говорим, что электричество – это инфраструктурный товар, а инфраструктура обеспечивает развитие экономики и в целом, скажем, существование страны как таковой, ну, наверное, мы должны понять, что инфраструктурный товар можно импортировать. Вот посмотрите на единый рынок Европы. На самом деле он не такой единый. То есть друг у друга люди покупают газ. Не все же являются производителями газа. Вся Европа, по сути, сидит на импортном газе. Будь то алжирский, российский, американский, еще какой-либо. Хотя формально, если брать вот подход чисто европейский, есть два поставщика. Это Голландия и Норвегия, которые являются чисто европейскими. И у них есть возможность еще пока поставлять. Но почему-то там никто не кричит заряженным пистолетом у виска: «Ай-яй-яй, у нас нет энергетической независимости». Ну, так устроен мир. В отношении перетоков электроэнергии там есть рынки, они работают, есть биржа-биржа. И бывают ситуации, когда там Голландия там продает Германии, Германия продает Франции. Там могут они взять и сделать как бы продажу на Италию. То есть это нормально. То есть люди покупают и продают. Это инфраструктурный товар. И все время кричать, что ай-яй-яй, мы у кого-то его импортируем. Ну, ребят, давайте уходить. Надо делать вот это вот сдвиг парадигмы. Нам надо жить сегодня. Нашим детям, нашим пожилым людям. Им нужна что? Стабильность. Чтобы забыли мы слово «веренное отключение». И цена вопроса, на самом деле, в масштабах экономики, она не очень большая. Мы в прошлый раз на эту тему говорили, что при ВВП в 10 миллиардов долларов, скажем, отклонение по инфраструктурному обеспечению там, в 2%, а 2% – это 200 миллионов долларов. Вот это нормально. Это нормально для того, чтобы, извините, мы нормально существовали, и если уже сложилась такая структура, мы ее заложники. Но это не значит, что мы должны вырывать остатки волос на своей голове и тратить энергию на обсуждение этого всего. Это нормально, это рынок. Да, хотелось бы выжать максимум с нашего энергетического потенциала. Он действительно неплохой. И по гидростанциям, и по экологически чистому сжиганию угля. И если у «Газпромнефти» хватит усилий по развитию «Кыргызнефтегаза», то будут добывать чуть больше своей нефти. Это и мазут, это же тоже топливо. Так что не так это страшно. То есть почему? Потому что за всеми вот этими визгами нужно просто понимать, а в чем реальная проблема. И то, что вот сейчас было использовано в качестве этого психологического трюка, айкидо, я по-другому назвать не могу. То есть когда отрасль пытается протормошить высшее руководство, что дайте доп. Финансирование на импорт электричества, в том числе с Россией. Но российский импорт, вот я отвечаю на ваш вопрос, он такая штука двуединая. Там же нету прямого перетока. То есть, по сути, да, российские поставщики продают электроэнергию на север Казахстана, а казахстанские поставщики перекидывают уже нам. Но есть КИГОК, аналог нашего НЭСКО, то есть сетевики, и они говорят, что при необходимости они готовы пустить прямой трафик. То есть это будет реально физически существующий энергомост, он, конечно, дороже. Есть технические потери, ну, что поделаешь.
Но он длинный, понятно.
Он длинный, а как мы покупаем из Туркмении? Посмотрите по карте. Ну, Туркмения тоже да. Далеко, и она отделена от нас либо через территорию Казахстана, либо через территорию Узбекистана и Казахстана. То есть в зависимости от куда она пойдет, надо смотреть по сетям. Вот, поэтому не надо бояться вот этого механизма либо субсидий, а либо дотаций. Мы в прошлый раз достаточно подробно все это проговаривали, на этом сейчас акцентироваться, наверное, не будем. Угу. Мой подход как экономиста такой. Мы должны обеспечить людей, нашу промышленность, инфраструктуру вот этим искомым инфраструктурным товаром под названием электроэнергия. А где мы его берем, покупаем на внутреннем рынке или покупаем на внешнем рынке, это второй вопрос. Другое дело, сколько мы за него платим. И вот тут начинается вопрос, вот этот перекос, что тариф не покрывает кому-то это, кому-то то.
У нас социально ориентированное государство, ничего страшного,
ну,
можно
купить. Конечно. Раз бюджет готов на себя это брать, ну, пожалуйста. И если вы видите какие-то другие решения через фонды, вот в частности, тот механизм адресной поддержки, про который мы с вами неоднократно говорили, про, скажем, субсидирование каких-то кредитных ставок, да, вот процентные ставки по кредитам, их можно субсидировать для той же промышленности. Опять же, мы неоднократно говорили про дифференцированные тарифы, что летом они должны быть выше, зимой ниже. Вот. Ночью дешевое, днем более дорогое. Ну, как-то
ВОЗ. У нас этого не все там не сделают, потому что это надо стараться как-то что-то покупать, какое-то оборудование умное или просто не хотим мы с этим возиться?
Для меня вообще как бы подходы в отношении энергетической политики нашей страны — это такая очень большая загадка, честно скажу. Вот. То есть мы хотим и рынка, потому что мы до сих пор находимся в такой либеральной догме, а мы с 90-х годов никак не можем с нее выбраться. И вот я в Фейсбуке иногда читаю с улыбкой некоторых товарищей, которых я еще до конца не заблокировал.
Угу.
Вот. Но их либертарианский подход, либо вот такой гиперлиберальный, что давайте все отпустим, давайте все это... Ребята, надо учитывать социально-политические реалии. Уже доотпускались. У нас уже были прецеденты. Ну, раз не получается, значит, тогда герметично запаковываете все. То есть инфраструктурный товар, который четко, жестко регулируется государством, ну, тогда уже без каких-либо допусков. Либо-либо, понимаете? То есть, как в том анекдоте про обезьянку, когда, знаете, этот царь зверей сказал, умные налево...
Умные или красивые, да.
Да, умные налево, красивые направо. И обезьянка мечется. Он говорит, что ты мечешь? Он говорит, не могу уж я разделиться, если я умный и красивый.
Периодически, мне кажется, кто-то хочет заработать в этой неразберихе, но...
А это будет святое для нас. Это же как бы нормальная часть уже. У нас все за 30 лет элиты же на этом только, ну, и выросли.
Конечно, если все зарегулировать, то и работать будет неинтересно. Вы несколько раз за последние минут 15 говорили энергетический рынок, в том числе энергетический рынок Европейского Союза, привели в пример. А тут в Евразийском экономическом союзе уже который год ввояют общий рынок энергоресурсов, энергоносителей, в том числе и электричества. Скажите, пожалуйста, а выработка вот этого рынка, если когда-нибудь он будет все-таки запущен, он решит какие-то наши вот эти вот инфраструктурные проблемы, когда мы будем внутри общего рынка, вот хочешь, покупая электричество, цены вроде бы немножко должны будут подогнать друг про друга, это вообще про что?
Ну, на самом деле, формально, логически, если подходить, мы можем увидеть такую гипотетическую картину, что если сети будут отделены от генерации, то производитель, условно говоря, где-нибудь в Киминском районе Чуйской области, видит, что по ту сторону границы в Казахстане он может купить ее дешевле. Поставщик есть, биржа, не знаю, там прямой договор, нежели чем у местного производителя. Он говорит, окей, я покупаю. Все. А сети без разницы. То есть надо платить отдельно за
транспортировку.
За транспортировку. И если, условно говоря, сети это тянут, всех все устраивает, все заключается этот контракт. И все. И вот пошел переток, скажем, с казахского производителя на кыргызского потребителя. Либо наоборот. Но для этого мы должны прийти к самому главному, к некой унификации тарифов. Вот как вот по нефтепродуктам, если посмотреть, ну, опять же, за исключением того же Казахстана, цены примерно одинаковые. Россия, Беларусь, Кыргызстан, это, смотрю, цены достаточно близкие по, скажем, тому же бензину, несмотря вроде на расстояние. А в Казахстане немножко иная политика, связанная с акцизами, с дотированием отрасли, поэтому часто получается, что в Казахстане бензин и солярка дешевые, но из-за дотирования они становятся чем? Дефицитом. И вот у них каждый
их
год
мало, да,
одно и то же. И сидя на огромных нефтяных месторождениях, Казахстан умудряется часто выпадать в категорию, знаете какую? А импортозависимых по ГСМ. Да? Вот такой вот парадокс. Но, видите, мы не будем в чужом огороде ковыряться. У нас своего репейника хватает и чертополоха хватает.
Мы сами импортозависимые.
У нас более чем-то. Поэтому давайте в своем глазу разбирать бревно. И использовать это бревно, раз у нас скоро отопительный сезон. Поэтому хотел бы коснуться темы угля.
Давайте что, вот мягко к ней перейдем.
Честно говоря, если по электроотоплению я больше отношу к психологической атаке, то разделение угля на импортный казахстанский каменный уголь высокой жирности, высококалорийности, низкой зольности в противопоставлении нашему каракичинскому, бурому, высокозольному, низкокалорийному, оно имеет смысл, но этот смысл очень эфемерный. Знаете почему? Потому что запрет на продажу каракичинского угля распространяется на город Бишкек. Вот я, например, по факту живу в Бишкунге, и в центре Бишкека. И получается, что Бишкунгей – это зона такого перехода, в котором, например, село Кокджар по одну сторону улицы относится к городу, а по другую сторону улицы относится к селу. То есть это Алмединский район Чуйской области.
Угу.
И получается, по одну сторону улицы я могу покупать, продавать и сжечь уголь Каракичинский, а по другую сторону улицы уже не могу. Ну, это вот я вам пример просто привел, классический. Опять же, вот в Бишкунгее я могу, получается, купить уголь этот каракичинский. Кстати, мой котел работает на нем, а он не может работать на каменном угле. У меня моментально там, оказывается, вот все забивается копотью.
Я думаю, у одного у вас.
Да, у меня котел, он польский, он рассчитан на как раз-таки вот эти нежирные угли. То есть бурые, с, пусть высокой золой, но, по крайней мере, не с высоким содержанием смол. И вот представьте, что такая же ситуация, такая через полосица котлов в городе. У кого-то котел хорошо сжигает именно бурый, кто-то специально покупал вот станки, извините за оговорку, котлы, автоматы, которые под это рассчитаны, они именно как раз идут, как правило, по технологиям немецким, польским, голландским, там, где вот, собственно, и угли такие же.
Вот. Тоже бурые?
Бурые, да. Да, да.
То есть... Можно их сжечь? Это же Европа там.
Мы все жжем.
Экологическое.
А что делать? Кому сейчас легко?
Зеленое.
Ну, мне понравилось, что в Польше ввели, например, субсидию на сжигание возобновляемых источников энергии, и они в них мило туда добавили, например, пеллеты растительного происхождения. И на этом очень хорошо заработала в свое время Украина, потому что это страна, которая производила большое количество подсолнечника, а свой жмых они превращали в так называемый шрот подсолнечника. И этот шрот мог идти по двум направлениям. Первое направление – как добавка кормовая скоту,
угу.
А второе – как сырье для производства пеллет топливных. То есть мы же живем в мире энергии, перехода, вот этого круговорота энергии. И вот получается, что вот эта вот жирная масса, которая хорошо горит, вот она спрессована, и она идет как раз в эти котлы. И вот получается, польское правительство субсидировало, по-моему, чуть ли не эквивалент 100 евро за тонну. И было гораздо выгоднее в Польше покупать вот эти пеллеты изготовленные, либо древесные пеллеты, либо вот из подсолнечника. И вот ты едешь зимой по Польше, вот этим маленьким городкам, такой запах жареных семечек.
Интересно.
Как будто бы они сидят там, просто жарят эти семечки и щелкают их. Вот. Ну, на самом деле, просто используются пеллеты, именно приготовленные на основе вот этого шрота подсолнечника.
Уютненько. Но уютненько. Нам это не грозит, у нас воздух будет копотью, насколько я понимаю, пахнуть опять зимой.
Да, и потом в эту тему включились уже белорусы, потому что у них неплохая лесопромышленность. Они все опилки стали тоже превращать в пеллеты, потому что это датируется, и начали продавать своим соседям в Литву, в Польшу. Но это было когда-то, сейчас уже сложно.
Сейчас уже вряд ли, да.
Вот, и возвращаясь к нашему вопросу. Как будет Министерство энергетики и экологии разделять зоны, где можно продавать и сжигать вот этот бурый уголь с каменным? Это для меня это номер один вопрос. Во-вторых, непонятна система наказаний. Вот сидит какая-нибудь бабушка, пенсионерка, малоимущая, с ведром вот этого угля, полуслепая. Вот что она купила, то купила. Ей надо прожить вот эту неделю. И вот она сжигает уголь, какой есть. И тут приходят вот такие вот люди с выражением лиц Швондера. Помните, как Швондер ходил со своей командой? Они такие все борцы за что-то там.
За уплотнение квартир.
В том числе. Они говорят, бабушка, мы у тебя этот уголь реквизируем, да, или как реквизиция, да, вот когда забираем, экспроприируем, потому что ты нарушаешь экологические требования, и вообще ты не должна была сжигать вот этот вот каракичинский уголь, потому что ты должна была сжигать уголь Шибаркуль или Караджира. Она говорит, слушайте, ну вот мне вот просто принесли этот уголь. Мне, может, нечем просто топить. Какая разница, какой он у меня. Вот мне осталось там жить 5-10 лет, дай бог, там, а может, и 3 года, и год. Вот мне нужно просто, чтобы было тепло. Где качественные критерии развлечения угля?
Их абсолютно нет, Кубаткалыч. Дело в том, что мне на самом деле кажется, что вот эта мера – это выдать желаемое за действительное со стороны чиновников, которые должны были вот все вот это время готовиться к тому, что необходимо будет ликвидировать последствия смога, то есть не допускать его над Бишкеком. И чего-то не придумали, не успели, и решили, не знаю, такую вот очень интересную меру предпринять для горожан.
Мы с вами 3 года назад записывали эфир с нашим другом из Монголии.
Да.
А он передавал всем нашим слушателям большой привет. А чем он занимается? Он занимается экспортом успешного монгольского опыта сжигания брикетов. То есть это государственная компания «Таван Толгой». У них крупнейшее месторождение в Монголии по углю. Они его называют сырой уголь. Вот они тоже то, что жгли его в частных печах Улан-Батора. И Улан-Батор стабильно занимал первые места в антирейтинге.
Да-да-да.
Это было страшно, потому что это самая холодная столица мира, там минус 40. И вот этот смог, который стоит, это что-то, нечто ужасное. Я вот пару раз попадал именно в осенне-зимний сезон туда, маску не снять было. Сейчас гораздо легче. Почему? Потому что они сказали так. Мы уголь не продаем от слова «вообще». Мы продаем брикеты, которые избавлены от всех недостатков угля. А именно, земля, камни, песок, все, что, извините, не горит. Как бы вы ни молились и ни взывали, в вашем котле камень только, может быть, раскалится, но вы, наоборот, энергию потратите, чтобы его раскалить. Угу. Он не будет гореть. Земля, ну, она тоже, честно говоря, не будет, наверное.
Не горючая. Гореть.
Да. И влага. Смог идет как раз-таки от чего? От того, что приходится тратить много энергии на выпаривание влаги из угля при сжигании. И КПД сырого угля гораздо ниже, чем вот этих сухих торфобрикетов. Ой, угольных брикетов, извините, оговариваюсь. Соответственно, брикет, он удобен для транспортировки, потому что они, как правило, спрессованы либо в квадратную форму, бывают цилиндры, бывают конусы. Ну, то есть это уже дело техники.
От заказчика зависит, да.
И самое главное монгольское решение. Ноу-хау, которое мы с вами подсказываем нашим энергетикам. Дотация. Четкая, прямая дотация производству вот этих брикетов. То есть оно полностью висит на государстве. При тотальном запрете продажи угля, при диком штрафе, просто даже по монгольским меркам, они же тоже такие же кочевники, потомки кочевников, при всем том они научились наказывать друг друга, если все-таки есть нарушение закона. И получается, потребитель, он абсолютно демотивирован покупать сырой уголь. Почему? Потому что брикет стоит столько же, сколько этот уголь. Смысл вам брать то, что горит хуже, то, что дает смог, и требует больше энергии для розжига, нежели чем торф. Вот эти, извините, опять брикеты.
Угу.
И получается, что за счет облегчения участи самих пользователей вот этих котлов, за счет того, что резко решается, вот системно значимо решается вопрос экологический, еще и решается вопрос эффективности этих котлов. То есть вот 3 в 1. Кто мешал нам с 2020 года, с момента того обсуждения, воплотить это в жизнь? Ну, я скажу так, те люди, которые привыкли торговать углем в той схеме, которую вот мы имеем. То есть нет у нас системы эффективной конкуренции. То есть если есть вот структура, там, Кыргызскумыр, которая торгует углем, она же по факту монополист. И им привычнее иметь угольные базы, им привычно иметь какие-то серые потоки денежные, им привычно вот поднимать вот эту пыль в прямом смысле этого слова. Потом эту пыль же продают же они обратно, знаете, куда? На ТЭЦ.
Угу.
Потому что это сжигает угольными. Короче говоря, там сложилась своя экосистема, которую благими намерениями не разрушить. Соответственно, требует не просто реформирования, а требует жестких мер. Радикальных мер. И мы с вами эту тему поднимали. Это национализация угольной отрасли. Понятно, что здесь будут опять как бы крики, визги. Есть люди, которые, конечно, и инвестировали в угольные месторождения. Хорошо, мы же не говорим о безвозмездной национализации. Мы говорим о том, что она будет идти по экономически обоснованным мерам. То есть, допустим, кто-то инвестировал, кто-то купил лицензию. Там, ну, ребят, мы у вас все это выкупим. И опять же, даже тот же принцип герметичности. Когда у вас есть монопольное сырье, то есть, если мы говорим о том, что на территории Бишкека и Чуйской области, как зон, которые подвергаются наибольшему экологическому риску и одновременно находятся в зоне риска по энергетическому обеспечению, видите, двойной риск, а также зона биосферного заповедника Иссык-Куль, и т.д., и т.п., мы должны четко определить, что мы используем только угольные брикеты. Раз. Что продажи сырого угля не будет. Два. А чтобы этого не было, значит, соответственно, хозяин этих месторождений должен быть один. Государство. Вот тогда и только тогда мы сможем решить вот эту двуединую задачу, чтобы у людей было топливо. Это было топливо относительно экологически чистое, для того, чтобы мы могли его сжигать. Ну и третий момент, учитывая, что у нас очень мало времени, мы его в прошлый раз тоже поднимали, но уже достаточно давно, пару лет назад, энергоэффективность. Нам нужен глобальный аудит энергоэффективности. Мэрия должна закупить дроны с тепловизорами, которые будут так же, как в Улан-Баторе, регулярно вот по карте вот, облетать районы, кварталы, смотреть на те объекты, которые не относятся к категории энергоэффективных, там, где высокие потери, это вот такие, так называемые, красные следы на карте, и вести профилактическую работу с собственниками этих зданий, помещений, и домов жилых, чтобы хозяева их утеплили. А если у них нет средств для этого, соответственно, мы должны дать им а. грант, б. ту же субсидию, с. льготный кредит для того, чтобы все-таки они утеплили жилье. То есть любое утепление, оно приводит автоматически к чему? К снижению потребления энергетических ресурсов, вот этих вот пресловутых инфраструктурных товаров. Проверено на себе, то есть если дом построен с использованием энергоэффективных технологий, он даже в холода, серьезнейшие холода, без отопления в доме плюс 8 градусов. То есть температура просто не падает ниже этого, ни разу не падала. То есть вообще при полном отсутствии отопления.
Мне очень интересно здание Министерства энергетики нашей страны, находящееся на проспекте Эркиндик-2. Является энергоэффективным.
Сложно сказать, пусть запустят вот этого дрона, пусть
там
проверят.
Неудобная ситуация просто будет. Окажется, что в первую очередь энергонеэффективны все те здания, министерства, ведомства, которые на государственном балансе.
Здесь есть еще один момент очень интересный. Вот этот вот аудит энергоэффективности зданий показывает еще и те здания, сооружения и жилые дома, в которых перетоплено. То есть в которых температура выше некой нормы. И почему в той же Европе, в том же Европейском Союзе проделана на самом деле очень большая работа для того, чтобы люди экономили не только из соображений бюджета, а из соображений своего здоровья, что нельзя, конечно, находиться в перетопленном помещении, и, скажем, их Минздраво рекомендует находиться зимой, скажем, в таком температурном режиме, которое мы бы считали все-таки прохладным. Там 19 градусов, но зимой некоторые считают, что для нас это холодно.
Ну, это полезно, на самом деле, перегреваться как раз-таки зимой. Это вредно, врачи доказали.
Да?
Другое дело, что, слушайте, это же нормальная схема, что вы взяли, скинулись, утеплили свое жилье, даже если это многоквартирный дом, но вы возьмите эти затраты и заложите потом в будущую сумму продажи вашей недвижимости, она ведь от, конечно, этого станет только дороже. Мне кажется, проблема в том, что у нас люди, они как-то не смотрят, в отличие от европейцев, на такие долгие периоды вперед. То есть у нас сейчас... У нас чем беднее общество, тем нужно решать свои проблемы вот прямо сейчас, сегодня, а завтра оно как-нибудь проскочим, наверное. Вот что-то каждый год, получается, не проскакиваем. И с электричеством та же беда, и с углем.
Ну, принцип такой. Если вы носите воду дырявым ведром, вы все время будете страдать и ругать еще кого-то, что у вас ведро дырявое, а вы носите, а вот воду вроде бы зачерпнули, а дойти никак не получается с полным ведром. Поэтому давайте, наверное, сначала ремонтировать ведро, А для этого, ну, наверное, какой-то инструментарий надо задействовать, механизмы. Еще раз повторюсь, у нас есть программа КИРСЭФ. Вот у вас частый гость Нурзат Абдрасулова. Сколько она уже лет бьется за вот, принципы энергоэффективности, а ВОЗ она не там. Соответственно, надо кардинально менять подходы, все, что связано с энергоэффективностью. И не пускать к стройке здания, не допускать к строительству жилые дома, административные здания, которые не имеют соответствующих сертификатов по энергоэффективности. Потом тема, о которой я говорил давно и неоднократно ее поднимал. Бишкек с, честно говоря, весь Кыргызстан, где мы живем, все наши города, села, с космоса это такое унылое зрелище. А почему? Потому что наши крыши, как правило, серые, невзрачные.
Там ничего нет на них.
И на них должны быть элементы, как минимум два элемента. Это первое – это электрические коллекторы, которые согревают воду. И второе – это, собственно, фотоэлектрические панели, которые вырабатывают электроэнергию. И когда мы сейчас вот просто-напросто поставим запрет на строительство домов без использования вот этих верхних конструкций энергоэффективных, тогда у нас сразу, поверьте, нашим строительным компаниям не покричат, покричат, своих лоббистов наймут, бизнес-ассоциации, и потом согласятся. Это то же самое, как вот вы сейчас будете спорить про оттенки красного на светофоре. Красный – это красный. Ехать нельзя. Вот то же самое. Вот если сказать, что вот с 24 года запрещено строительство зданий, реконструкция зданий без использования элементов, с которой, извините, Богом, любит же у нас Бога вспоминать. Так вот вам, извините, Бог дал такой климат, где есть все четыре ярко выраженных сезона. Так берите это солнце. 300 дней в году. Что вы ругаете? То этих ругаете, то тех ругаете. Все кто-то виноват. Стройте, используйте. И это очень важный момент. Либо, в конце концов, не можете поставить там что-то такое техническое, сажайте деревья. Вот как здесь вот у нас на Разбеково есть здание медицинское. И вот крыша, она вся заэксплуатирована зеленью.
Да, видел такое.
Вот так что, либо так, либо это. Поэтому наш итог такой. Психологическое давление есть, но потребитель должен быть защищен. Это моя точка зрения. То есть инфраструктурный товар обеспечивает наше функционирование в целом.
Будем ждать результата. Спасибо большое, Кубат Калыч. До встречи на следующей неделе.
Всего самого наилучшего.